грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Прошедший понедельник был объявлен днем траура в Москве и Московской области в связи с аварией, которая произошла в субботу недалеко от Подольска, и погибли 18 пассажиров рейсового автобуса. И отдавая дань памяти погибшим, мы сегодня посвятили нашу передачу такой теме: как снизить уровень смертности при авариях на российских дорогах. И об этом мы беседуем с Александром Подрезовым, активистом Народного общественного совета Подольска. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы предприняли отчасти самостоятельное расследование этой трагедии. Расскажите об этом.
Ну, не столько расследование, сколько общественный контроль, наверное, более точно называть. То есть мы проехали по маршруту автобуса, сняли это на автомобильный видеорегистратор и прокомментировали это видео и выложили его в YouTube. То есть дорожная обстановка, кто ездит на автомобилях, он, посмотрев это видео, поймет, насколько сложный перекресток. А нигде журналисты не говорят, что это перекресток нерегулируемый. То есть на этом перекрестке никогда не стояло светофора. И в данном месте достаточно, трасса достаточно скоростная, и выезжая, вот как выезжал КАМАЗ в сторону Подольска, нужно пересечь 4 полосы движения. То есть достаточно сложная обстановка. И участок достаточно скоростной, потому что нет светофора. Машины едут, и там уже как получится, кто уступит, кто нет.
Давайте посмотрим вот эти трагические кадры, снятые с видеорегистратора одного из проезжавших по встречной полосе автомобилистов. Пожалуйста, дайте пленку. Да, вот все видели эти кадры. Как бы вы их прокомментировали, Александр?
Ну как, трагично, грустно. Хочется выразить соболезнования людям, пострадавшим в этой страшной аварии. А можно сказать, у меня первое впечатление, когда я увидел эти кадры в интернете, было впечатление, что это все произошло из-за неисправности грузовика КАМАЗа. Потому что тот участок, с которого он выезжал, там очень крутая гора. То есть, скорее всего, КАМАЗ уходил от столкновения с машинами, которые стояли в очереди на выезд на трассу в сторону Подольска, и он вышел, уходя от удара. Это мое личное впечатление. Уходя от удара, он вышел на встречку и выехал на трассу, где был этот автобус, к сожалению. А учитывая то, что его накренило, и он завалился на бок, это говорит о том, что скорость движения была достаточно высока, скорость движения грузовика.
А вы какие-нибудь инициативы выдвигали по регулированию этого перекрестка, вообще по улучшению системы движения вокруг вашего города?
Ну, на самом деле, эта проблема достаточно сложная, потому что это все задействовано на ГИБДД и соответствующие структуры государственные. Как правило, это уходит все в переписку, и без каких-либо... Ну, иногда бывает так, что срабатывает. Конкретно по данному перекрестку мы инициатив не прилагали, потому что наш Народный общественный совет занимается, скажем так, больше системой ЖКХ, нежели дорожной обстановкой. Есть ребята, которые специализированно занимаются. Но учитывая то, что я имею большой стаж вождения автомобилей, в том числе и грузовых, я могу высказать точку зрения как профессиональный водитель, профессиональный эксперт.
Давайте мы сейчас, с нами на прямую связь вышел Леонид Дмитриевич Ольшанский, это вице-председатель Движения автомобилистов России. Скажите, пожалуйста, Леонид Дмитриевич, можно ли было избежать этой аварии, если бы была иначе организована вот схема движения на этом участке шоссе?
Я хочу начать цитаты 7-летней давности. Владимир Владимирович Путин проводил Госсовет на тему безопасности дорожного движения. Он сказал: на первом месте строительство новых дорог, туннелей, эстакад и всей инфраструктуры. Значит, если бы были развязки, если бы одна группа машин шла в туннель, допустим, а вторая перпендикулярно, ты летишь 100 раз груженный щебнем, ты в нее не попадешь. Если бы была разделительная стальная полоса, опять было бы все по-другому. Итак, одна группа вопросов – это строить. Один пример приведу по поводу строить. У нас вот в Западном округе было очень много аварийных мест. Я живу в Западном округе, столице. Так вот, префект Александров по кличке Рокоссовский, он такой же высокий, как Рокоссовский, лично объездил все крупные перекрестки, потом написал ходатайство мэру, выбил государственные деньги, у нас семимильными шагами строятся эстакады. На Ленинском, на Вернадского, на Мичуринском, самое страшное место, на пересечении Мичуринского-Аминьевского шоссе. Все, город будет сдано. Значит, первое – это строить, строить, строить и брать пример с Александрова. Второе, и самое очень важное – усилить, ужесточить две вещи. Первое – само миграционное законодательство. Там хотя бы, конечно, демократической станции станете меня сейчас склонять. Там, например, из целого ряда государств, чтобы был, виза была, чтобы паспорт был только международный, чтобы, допустим, на стыке административного и миграционного месяц поездил по нашим городам с армянскими, таджикскими, узбекскими правами. Все, меняй. Не меняешь, значит, наказание. Ну, сегодня мэр Москвы сказал о том, что два нарушения правил дорожного движения и депортировать. Я бы сказал по-другому. Два на третье нарушений любых административных правил и норм. Проживание без прописки. Вот на них посмотри, они числятся в одном месте, живут в другом. То есть у нас бед от мигрантов больше, чем от коренного русскоязычного населения. От мигрантов и убийства, и кражи, и разбои, и насилования, и крупные дела, и маленькие, проживание без регистрации. Поэтому как ни круть, ни верт, мы видим, что во всем мире конфликты от мигрантов. В Пугачевске сейчас у нас конфликты между коренным населением и приезжими, независимо от того, приезжие граждане России формально, конечно, или граждане другого государства. Конечно. Поэтому как ни круть, ни верть, а нам придется ради порядка как на дорогах, так и в селах и в городах ужесточать административное и миграционное законодательство нашей страны.
Бытко. Спасибо, Леонид Дмитриевич. Слово Александру Подрезу. Вот вы начали говорить о том, как вы видите решение проблемы.
Но на самом деле водитель – это уже конечное звено, которое пользуется тем комплексом, который называется автодороги, просто народе. На самом деле это сложнейший комплекс, который организуется чиновниками. Есть вполне конкретные люди, которые организуют дорожное движение. И начиная с проектирования дорог. Если дорога спроектирована неправильно, например, как некоторые участки МКАД, там постоянно собираются пробки. А дальше идет вопрос расстановки разметки, знаков дорожных, светофоров и так далее. А если это организовано, допустим, неправильно, то, естественно, чиновник должен нести прямую непосредственную ответственность с соответствующими санкциями. Здесь за данный конкретный участок дороги, я думаю, что отвечает, есть конкретный чиновник, который отвечает. Мне бы очень хотелось, как общественному деятелю Народного общественного совета, да, услышать фамилию конкретного чиновника из ГИБДД и из Дорстроя, который контролирует качество дорог и так далее. Вот, потому что на этом участке я, как водитель, говорю, что очень сложно просто выезжать со стороны Щапова в сторону Подольска, просто страшно. Пересекать на 4 полосы дороги, ловить момент среди быстро мчащихся машин, это страшно просто для профессиональных водителей, не то что для новичков. И очень важный момент, мигранты, не мигранты, на самом деле не имеет значения. Мигранты тоже бывают хорошо подготовленные в профессиональном, скажем так, с точки зрения профессионализма. Я скажу, как я получал свои водительские права. Я их получал в школе. Я обучался автоделу в 9-10 классе. Вот было бы неплохо возобновить эту полезную практику в наших современных школах. Потому что наш современный стиль жизни убыстряется, автомобилей становится все больше, и те 3 месяца, которые в автошколе, этого, конечно же, недостаточно. Необходима, скажем так, более серьезная подготовка, и самый лучший случай подготовка – это будет производственная подготовка, как раньше в советские времена в школе, автодел.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои смс посылайте на номер 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, как снизить уровень смертности при авариях на российских автодорогах, мы сегодня беседуем с адвокатом Леонидом Ольшанским, вице-председателем Движения автомобилистов России, и Александром Подрезовым, активистом Народного общественного совета Подольска.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, как снизить уровень смертности при авариях на российских автодорогах, мы сегодня беседуем с адвокатом Леонидом Мальшанским и Александром Подрезом, активистом Народного общественного совета Подольска. Есть у нас звонок, давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашему гостю.
Тищенко Сергей, город Кировград, Свердловская область. У меня не вопрос, у меня как бы рассказ. Хочу сказать, что сегодня утром, во время утреннего екатеринбургского разворота на эхе Москвы, значит, дослушатель, который сказал, что он когда был, он работал ставником в автопредприятии, каком-то муниципальном там или каком-то, и он сказал о том, что он готовил мигрантов, там разных таджиков, узбеков там, и там, неважно, в общем, и они даже от него не скрывали, что права покупали любую категорию за $40 там, или как-то там еще. И с такими правами они даже не скрывали этого. А от него требовали, ты вот сделай из него водителя. Понимаете, я вот ужаснулся просто. Вот все очень сильно запущено в этом плане. Спасибо.
Спасибо.
Ну,
слово Александру Подрезову.
Я могу прокомментировать. Это опять мы возвращаемся к навязшей в зубах теме коррупции. Естественно, коррумпировано все и вся. И ответственность за эту коррупцию несут, естественно, в первую очередь чиновники, которые сидят на распределении, в том числе и водительских удостоверений. Потому что в адрес ГИБДД идет огромное количество нареканий в плане подготовки, выдачи этих удостоверений, сдачи экзаменов и так далее. Естественно, это вот трагедия, она, к сожалению, пока нас не дернут, да, мы не обращаем внимания. Но первое, что должны не ужесточать, а там мигранты, они не мигранты, а ужесточать контроль за подготовкой водителей и выдачей удостоверения. То есть ГИБДД должна нести прямую ответственность за то, как подготовлен тот или иной водитель.
Да, а как вообще функционирует ваш Народный общественный совет и какие он может внести улучшения в эту проблему?
Ну, наш Народный общественный совет, кратко я скажу, это простые граждане, которые не подконтрольны никаким чиновничьим структурам, в том числе и политическим партиям. Он сформировался примерно 2 года назад из простых граждан, которым не безразлична, скажем так, жизнь в городе Подольске. Значит, и каждый вносит свою лепту. У нас нет жесткой иерархии. Каждый, кто способен что-то решить, например, у нас девочка, которая занялась, допустим, приютами для животных. Тоже очень важная и полезная тема. Бездомных животных – это одна из самых таких животрепещущих.
Угу. Давайте зададим вопрос Леониду Дмитриевичу Ольшанскому. Как вы считаете, вот предложил Александр, восстановить советскую систему получения прав еще в школе? Поможет ли это решению проблемы? Вам слово, Леонид Дмитриевич.
В школе есть различные дополнительные кружки. И драм-кружок, и кружок по фото, и в хоре петь охота. Вождение автомобиля и вообще все, что связано с правилами, не должно быть обязательным. На выбор может быть научно-технический кружок автомобилист, а может быть и балетный кружок. Ребенок может идти туда, но чтобы это не было обязательным. Это первое. И второе. Вот он говорит, главное повысить контроль за выдачей прав. Так повысить мы можем на территории нашей страны, смотреть за нашими школами. Мы не можем ни в Африку летать, ни в Австралию, ни в Таджикскую республику. Поэтому, если там, они же за $40 покупают, как я понял с их слов, там права. Поэтому я и говорю, что здесь переучиваться и больше месяца не ездить. Все, приехал сюда в гости, давай. Друг, переучивайся и документы сдавай. Почему еще так важно, чтобы у нас это было? Потому что и паспорт, и регистрация, все проверяется. Этих ребят надо проверять многократно. И на вокзале, и на аэродроме, и на автобусной станции, и при получении или там переоформлении документов. Поговорка, меня с детства учили. Чем дальше от Кремля, тем меньше советской власти, то есть меньше порядку. И сейчас эта поговорка актуальна, потому что в Москве больше порядку, а в Магадане, наверное, чуть меньше, а в горах каких-то еще меньше. Поэтому большая разница, уважаемый коллега, в Таджикской республике вы получали права или в центре Москвы.
Вот так. Да, спасибо, Леонид Дмитриевич. Слово Александру Подрезову, как вы считаете, может ли проконтролировать российская, например, правоохранительная система уровень квалификации приезжих водителей?
Буквально ремарочка маленькая. Значит, примерно полтора года назад я лично обратился в один из лицеев города Подольска, потому что мне очень близка, и я благодарен тем учителям, которые научили меня вождению, знаниям, скажем так, автомобилей и так далее. Я обратился в один из лицеев, это полтора года назад было, города Подольска, с предложением организовать нечто подобное, автодело. Более того, у меня есть друг, который, скажем так, имеет непосредственное отношение к автошколе. Он говорит, я с радостью буду преподавать. Мы пришли к директору школы, к директору лицея, нам было сказано, вы знаете, у нас в программе не запланировано это. То есть, это, понимаете, это система, государственная система, где на, допустим, федеральном уровне этот вопрос должен решаться сама директриса. Даже если родители сложатся деньгами и скажут, давайте наймем учителя и будем учить наших детишек, это же прекрасно, да, если получаешь аттестат и к нему еще права водительские. Я думаю, это будет очень приятно многим. А что конкретно подготовки мигрантов? Допустим, вот мы можем выезжать за границу в Европу со своими правами, да, то есть там воспринимаются наши права, даже в ближайшей зарубежной Украине наши права воспринимаются достаточно нормально, адекватно. То же самое, учитывая, что этому человеку, армянин, да, по национальности, ему 46 лет, я думаю, что он, наверное, имеет голову на плечах и не просто так сел за руль. Скорее всего, какой-то стаж он имеет. А что касается проверки мигрантов, взаимной перепроверки, я так думаю, что это должна быть тоже государственная программа, то есть какой-то международный договор. Если оттуда идут мигранты, и они идут в основном в водители, значит, должен быть какой-то чиновник, который проверяет и контролирует вот конкретно мигрантов, которых набирают из этой республики. Если же эти мигранты как горох приезжают, рассыпаются вообще кто в дворники, кто в водители, кто там в учителя, в врачи и так далее, но это вообще тогда полный беспорядок. То есть как-то это все должно контролироваться, централизованно причем.
Леонид Дмитриевич, вопрос. Как вы считаете, сейчас в состоянии российской правоохранительной системы организовать вот тот контроль, который необходим?
К любому оружию нужны патроны. Правоохранительной системе нужны добавки, поправки в действующее законодательство. Повторяюсь, нужно срочно внести поправки в миграционное и административное законодательство России, которое, во-первых, ужесточит миграционное, да, регистрироваться в течение стольких-то дней, проверка по месту жительства, там живешь, не там живешь и так далее. А второе, ужесточить ответственность за нарушение миграционного законодательства. Штраф 15 суток, 15 суток, 15 суток, год тюрьмы, как при Брежневе, 15 суток, 15 суток, выдворение из страны, чтобы долго-то не церемониться. У нас же, видите, даже в Москве говорят, что лимит там льгота 200 или 300 тысяч, а живет 1,5-2 миллиона. Большинство живет незаконно, значит, выдворять, дактилоскопировать. В следующий раз он приедет по другой фамилии, уже видно, что ага, это же он по отпечаткам пальцев на выход с вещами. Вот так примерно.
Да, Александр, слово, как по-вашему, такими репрессивными мерами можно достичь?
Ну, мы опять скатываемся к тому, что простой гражданин во всем всегда виноват. Вот смотрите, наши конкретные реалии наших дней, да, организуется митинг, в отношении организаторов митинга предусмотрена законодательно, предусмотрена жесточайшая ответственность. В отношении организаторов дорожного движения, которые являются ГИБДД и еще там какие-то чиновники, вообще никакой ответственности. Более того, мы даже, скорее всего, и не услышим фамилии тех чиновников, которые ответственны за данный перекресток и данный участок дороги. А я уверен, если сейчас привлечь также к адекватной ответственности, как и водителя, который попал в эту аварию, чиновника, ответственного за этот участок дороги, порядок моментально наведут. Более того, законодательные рычаги, их достаточно в нашем законодательстве. Проблема в судах. Вот обычный гражданин, господин Альшанский, он прекрасно знает, сколько водителей с теми же самыми камерами контроля бьются в судах, и суды, скажем так, выносят неправосудные решения и рассматривают, ну, некачественно рассматривают дела. Поэтому здесь, я считаю, ну, мы уже, понимаете, вот бабахнулась ракета, да, начали искать виновного, не нашли, так и не озвучили фамилию. Роскосмос, это же не фамилия, целая организация. Кто конкретно отвечает вот конкретно за эту ракету? Не знаем. Кто конкретно из чиновников отвечает за организацию на этом перекрестке? Не знаем. Понимаете? Всегда виноват простой человек, водитель, стрелочник и так далее. Но это же, понимаете, отсюда и растет недовольство. И вот мы сейчас пожинаем плоды всего этого разгильдяйства.
Леонид Дмитриевич, как вы считаете, может это все превратиться в компанейщину? Вот сегодня вроде ставят уже светофоры на этом перекрестке, и так все и останется, как было?
Ну, так как было, не останется, идеально не будет, скажем, скажу так, эффект будет не 100%, а 50%. Здесь поставят светофор, еще через пару лет губернатор выделит деньги, и здесь пророет подземный пешеходный переход, чтобы не сбили пешехода. Еще через несколько лет поставят 4 мощных полупрожектора, полуфонаря, чтобы было ночью светло. Ну, вот постепенно мы все-таки будем двигаться, и с каждым новым ДТП будем еще куда-то продвигаться в цивилизованную сторону.
Александр, вопрос. Как поделили ваш район между Москвой и Подмосковьем, и должны ли были московские власти уже заниматься этим перекрестком?
Ну, на самом деле, получилось, как всегда. То есть, был Подольский район, то есть, как, в Новую Москву ушел практически весь Подольский район, а город Подольск остался в области. Значит, естественно, старые власти так и не доорганизовали движение на этом перекрестке. Он, я акцентирую на этом, то, что он нерегулируемый, там никогда не стоял светофоров, достаточно высокая скорость движения. Чтобы не быть голословным, наши ребята с Народного общественного совета на видеорегистратор проехали и сняли весь маршрут туда и обратно, в тот же день вечером. И каждый желающий может посмотреть на Ютубе и на нашей страничке в живом журнале Народного общественного совета города Подольска эту видеозапись и сам оценить, насколько сложный участок дороги. Скажем так, что касается административного деления, естественно, старые власти, областные власти, не подготовив это все, как, собственно, и многоквартирные дома, передали новым властям в Москву. Новые власти, естественно, не проконтролировали, а какова же там обстановка, скажем так, дорожная в этой ситуации. Потому что чем примечателен Подольск, Подольский район, все мы прекрасно знаем, что из Москвы идет огромный поток, особенно в выходные дни. И вечером в воскресенье и в понедельник утром люди возвращаются с дач. То есть движение, оно возрастает в разы на этих участках дороги. Скажу, многие знают, что в области дороги имеют узкий формат. То есть пропускная способность дорог, она чрезвычайно низкая. Только сейчас расставили плакаты, в частности, по нашему Подольскому району, губернаторской программы реконструкции дорог. Только сейчас. Понимаете, будут они реконструированы, насколько хорошо они будут реконструированы. Это, кстати, я, например, как общественный деятель, к сожалению, не видел ни проектов или хотя бы примерных прикидок каких-то, эскизов вот этих дорог. Это же должно публично обсуждаться. Ведь сами водители подскажут, где лучше какие развязки сделать. Потому что есть достаточно много у нас профессиональных водителей, и я в том числе, который может профессионально объяснить и рассказать, где и как можно удобнее проехать и так далее. Вот такой момент.
Вопрос Леонида Дмитриевича Альшанского. Как, по-вашему, без должной подготовки произошла передача вот этой новой Москвы с баланса области на баланс столицы?
Ну, что мы называем подготовкой? Это же не полет в космос. Сели за карту и посмотрели. Я вот слово «должная подготовка» как-то вот сейчас не могу применить сюда. Одна концепция, что нечего растягивать, а вторая концепция, любой город должен развиваться. Другое дело, что моя позиция какова? Что автомобильные пробки – это тоже частица нашей проблемы. Это результат лужковской градостроительной политики, уплотнительной. Вот вы представьте себе стол письменный, на нем 4 книги поставьте. Это было 4-5 этажки, а между ними детские площадки, «Жигули» в Кривской стоящие, мусорные баки. А теперь давайте скинем все эти книги на пол и поставим 5-7 17 этажек. Там будет в 20 или в 50 раз больше машин. И все они из центра Москвы побегут туда. Вот, допустим, уплотняют Подольск. Вот что творил Лужков. То есть, если мы сейчас вот так вот уплотнять не будем новую Москву, то и автомобильных проблем в ней будет меньше. Вот примерно, что можно сказать.
Александру Подрезову вопрос. Вы ожидаете с расширением Большой Москвы, что усугубится автомобильные проблемы в ваших краях?
Ну, расширение — это так, знаете, что подразумевать под этим? Правильно господин Ольшанский сказал про уплотнительную застройку. Буквально в 2 километрах от места ДТП строится огромный квартал Кузнечки. Это порядка 250-300 тысяч квадратных метров. То есть это колоссальная уплотнительная застройка. Застраивается для военных. Министерство обороны. Кажется, благое дело, да, военным обеспечить жильем. Но это в разы увеличивает нагрузку на те дороги, которые не приспособлены для движения такого количества людей. Как правило, все на машинах двигаются. И Подольск, на самом деле, как и Москва, стоит в кошмарных пробках каждое утро и каждый вечер. А вот что с этим уплотнительной застройкой делать, как бы это должно вот сообща решаться. То есть не просто чиновники, да, пожинать с этого дивиденды с продажи этих квартир, но и как-то это все решаться с местными жителями должно. Проблема-то на самом деле, если так глубоко копать, на самом деле в отсутствии полноценного народного местного самоуправления. Потому что только местное самоуправление на местном уровне, сам народ способен решить и сделать так, как ему удобно жить на той территории, где проживает народ. Понимаете? То же самое касается, кстати, Москвы. Москва – большой мегаполис, и здесь местное самоуправление, оно, естественно, ну, подавляется. Я вот как общественный юрист и общественный деятель могу сказать, что оно подавляется всяческими способами, чиновниками, и не дается развиваться местному самоуправлению. Отсюда и масса проблем.
Вопрос Леониду Дмитриевичу Ольшанскому. Вот мы помним, что движение автомобилистов России выступало как раз за расширение местного самоуправления. Так ли это осталось и на сегодняшний день?
Да, мы за расширение местного самоуправления, но в Москве оно очень сильно расширено с приходом Собянина. При Лужкове его вообще не было. А теперь я вот сам местный депутат. Мы и утверждаем и планы дорог, и планы реконструкции, и ремонты дворов, и ремонты подъездов, и крыш. Очень большой комплекс, связанный со строительством и ЖКХ, очень большой комплекс проблем утверждают муниципальные депутаты с момента прихода Собянина. Поэтому, и видите, сейчас муниципальный фильтр образовался. Ни губернатором, ни мэром ты не станешь, если у тебя депутаты не подали подписи. Так что дело движется мелко и, так сказать, основательно движется в этом направлении.
Вопрос Александру Подрезу. В чем вы видите несовершенство муниципального фильтра и плюсы как раз того, что появилось самоуправление хотя бы в виде муниципальных советов?
Ну, смотрите, значит, некоторые почему-то проводят границу. То есть в понимании разных людей местное самоуправление для одних это местные депутаты, легитимность которых весьма сомнительна. Все мы знаем события последних, болотные там митинги и так далее, недовольство людей и так далее. Я как юрист могу аргументированно доказать, почему, допустим, полномочия тех же депутатов в Госдуме нелегитимны. По этому поводу мы отправили достаточное количество исков в суды, включая Европейский суд, и в настоящее время обжалуем результаты этих выборов. Но несовершенство в чем? Для других граждане, я как бы, вот я не депутат, я представитель общественной организации, а общественные организации, скажем так, отстраняются чиновниками от решения местных вопросов. Вот конкретно, видимо, Подольская Москва и вообще провинции по отношению к Москве имеют существенную разницу. Что касается Подольске, хотят разгрузить вот этот микрорайон Кузнечики, хотят провести дополнительную трассу, но провести ее где, как вы думаете? думаете, мимо усадьбы 18 века, памятник архитектуры, непосредственной близости. Более того, там начали строить. Один дом построили, сейчас строят 500-квартирный дом в парке, который и относится вот к этой усадьбе. И мимо этой вот фасада усадьбы этого дома вырубить просеку и проложить. Кстати, дальше эта дорога упирается, будет проходить мимо Подольского роддома. Понимаете, и вся эта пробка, все эти машины будут стоять по этой пробке. Естественно, местные жители против. Собираются там тысячи, две подписей, высказываются на публичных слушаниях, проводятся публичные слушания. Местные жители за свои деньги привлекают профессиональных экспертов, которые готовят документы и представляют депутатам. Что говорят депутаты? Хорошо, мы посмотрим. Понимаете? То есть игнорируется мнение местных жителей, тотально игнорируется, понимаете? А отсюда и недоверие к местным депутатам. И, естественно, люди говорят, а мы вас не выбирали, мы вас не наделяли полномочиями как депутатов. Отсюда и конфликты наши, вот современные, последние протестные конфликты. Потому что общество на самом деле идет в водораздел, разделяется общество. Люди хотят самоуправляться у себя в районах, у себя в городах там, и так далее.
Леонид Дмитриевич, как вы считаете, вот нужно ли муниципальным депутатам отстаивать вот пункт такой, как расширение своих прав, то, о чем сказал Александр Подрезов?
Минуточку. Он сказал другое. Он гнет линию, что мы, вообще депутаты, вот сельсоветы до Госдумы, по его мнению, нелегитимны, то есть малое количество их избирает, а он говорит, что давай-ка полномочия общественным организациям. Так не бывает. Вот, например, у нас вот есть один депутат, он все время пишет заявки, что вот, вот о такой общественной организации включает членов, закупочную комиссию, туда-сюда, а мы ему говорим, покажи закон, это наше право. А вот обязаны мы включить только депутаты, и только по своему округу. Поэтому Иванов будет на улице, там, допустим, Цирюпы, а Петров будет на улице там землячки, к примеру. Общественная организация не предусмотрена как член комиссии. У нас для общественных, кстати, опять-таки, вот с этим при Собянине у нас создана Московская общественная палата. У нас деление. Или ты идешь в депутаты, или ты идешь в общественную палату, которая сейчас есть и в городе, и в области, и в районе в каждом. Тогда идите в общественную палату своей организации и тоже принимайте участие как член общественной палаты. Это тоже мелкое нововведение, но это тоже путь общества к такому специфическому самоуправлению.
Так. Да, ну, Александр, Народный общественный совет, это тоже нечто вроде...
Это самоорганизованная структура, которую, скажем так, мы не голосовали, не выбирали. То есть активные люди в любом городе, в любом районе есть так называемые активисты, которые болеют душой за то место, где они проживают. И вот мы волей судьбы так вот объединились и начали, открыли странички в социальных сетях, в живом журнале, в Фейсбуке, и просто вот занимаемся разными вопросами. Основной формат нашей работы – это высветить для широкой общественности те проблемы, которые существуют, например, в нашем городе Подольске. Вот сейчас случилась трагедия с этой аварией. Нас никто не звал, не навязывал. То есть мы сели, проехались по этому маршруту, любой желающий может... Я думаю, там уже просмотров за сотню перевалило, буквально вот за, наверное, сутки. Вот. И оценить, понимаете, вот эта вот информационная обеспеченность самоуправления, она, к сожалению, у нас чиновники почему-то боятся. Боятся показывать истинную информацию. Например, в городе Подольске мы до сих пор не видели генеральный план развития города Подольска. Где-то он там существует. Какой-то там на сайте есть схемка, которая с трудом открывается, но что конкретно в этом генплане, неизвестно. Более того, чиновники говорят, а мы его уже утвердили. А где результаты голосования всего города за этот генплан? Нету. Понимаете? И вот такой бардак, вот эта граница между чиновниками и населением, она очень-очень, скажем так, тонкая и болезненная. Потому что чиновники обижаются на население, население обижается на чиновников, и начинается конфликт. И мы все видим, до чего этот конфликт сейчас дорос. До протестных активностей, и в том числе в городе Пугачеве. Там же примерно то же самое, понимаете, зрел конфликт. А межэтнические эти отношения, это просто, ну, как катализатор. На самом деле. Вот надо как-то искать компромиссы, что-то прорабатывать, а не гнуть свою линию, говоря, а вот есть закон, следуйте закону. А если общественная организация говорит, вы знаете, а ваш закон не совсем корректный. И вот здесь надо поправить. Чиновник говорит, а нам это неудобно, мы не хотим поправлять. Живите вот по этому закону. Ну, что это за диалог такой?
Леонид Дмитриевич, как по-вашему, если возникнут социальные протесты, например, когда дадут этому виновнику по максимуму, по-моему, 7 лет, да, то может ли вспыхнуть ситуация, как это в Пугачеве возникло, в Кондопоге?
Здесь нет, потому что здесь суть конфликта, разгильдяйское отношение к правилам дорожного движения, а там именно этнический конфликт. Хотя, так сказать, формально хулиганка, которая повлекла за собой убийство, убийство из хулиганских побуждений. Поэтому нужно понять, что где. Но некорректное поведение гостей центральных областей России, особенно с южных республик, хамское циничное отношение к коренному русскоязычному населению ведет за собой конфликты и со стрельбой, и прочее. Даже такое чепуха, как стреляющие свадьбы, едут они там с вечеринки с какой-либо, со свадьбы и стреляют, тоже вызывает негодование. Что касается общественного совета, у нас Конституция гласит, что высшим органом власти является там Дума, где-то городская Дума, посредством избранных народом депутатов. Вы должны, если хотите управлять, бороться. Если закон вам не нравится, его изменить можно только через депутатов. Все. А никакой закон плохой, вам никто не даст его не исполнять. Поэтому хотите что-то менять, баллотируйтесь, депутаты, осваивайте политтехнологии. Не кататься надо по вам этому маршруту, осваивать. Какие лозунги, какие листовки, какие плакаты, какая отчетность нужна, когда выборы, где. Избирательный штаб, наступление избирательного штаба во время выборов равно наступлению фронта во время войны. Поэтому это великая наука и, так уж для прозы скажу, и гигантские ресурсы, и человеческие, энергетические, и материальные. Тысячи нужны машин, типография, расклейка, наблюдатели. Депутатом стать это очень непросто. Это нужно быть очень таким целенаправленным полководцем в этом направлении.
Слово Александру Подрезову, да.
Я готов аргументированно возразить, пожалуйста, если речь зашла о Конституции, статья 32, а нашей любимой Конституции народ имеет право управлять делами государства как через представителей, то есть депутатов, так и непосредственно, то есть лично по собственному усмотрению. Блок законов, который регламентирует непосредственное самоуправление граждан, он до сих пор не разработан нашим гарантом Конституции и нашими депутатами. То есть таких законов, которые дают возможность управлять делами государства непосредственно, как это сказано в Конституции, кстати, закреплено с самого начала, с 93-го года, этих законов нет. Они нет законов, которые детализируют эту работу. Но отсутствие этих законов ни в коем образом не отменяет возможность граждан управлять непосредственно делами государства, то есть лично по собственному усмотрению. И эта инициатива постоянно подавляется, потому что это невыгодно тем депутатам, повторяю, легитимность которых очень и очень сомнительна. И по этому поводу имеются соответствующие иски в судах вплоть до европейского.
Да, вот вопрос Леониду Дмитриевичу Ольшанскому. Вы заговорили о стреляющей свадьбе. Вот недавно был конфликт с депутатом от ЛДПР Худяковым группы дагестанских водителей. Как вы считаете, может ли такие инциденты создать социальную напряженность в обществе?
Конечно. Вот сегодня они побили депутата Госдумы, а завтра 120 человек соберется и их на куски разорвет. Это, конечно, вот такие вещи. И как, смотрите, как они себя вели, в наручниках они плевались и кусались и на полицейских, и на журналистов. Большего цинизма я себе еще не видел. Они никого не боятся. Сейчас мне рассказывают, что они и там дрались, и там стреляли, и тут стреляли, и разбой. У нас, к сожалению, от этнических группировок очень много бед, поэтому нужно, то есть моя позиция, что нужно с ними гайки закрутить, иначе беда. И самое главное, у нас по Конституции все равны, независимо от национальности, поэтому не должно быть поблажек лицам, которые приехали из той или иной республики. А у нас очень часто работники милиции, там земляки приходят и как-то и на тормозах спускают дело. Это никуда не годится.
Да, спасибо, Леонид Дмитриевич. Александр Подрезов, вопрос. У вас есть в Подольске такая вот, что называется, линия конфликтов с кавказцами, может быть, где-то в области торговли?
Года два назад у нас зарезали также на дискотеке, вот похожая ситуация, мы это писали на своей странице в ЖЖ, молодого парня, дагестанца, по-моему, зарезали, да, но в провинции, вот мы сейчас видим этот город Пугачев, Подольск примерно то же самое, да, то есть там более, скажем так, скрыть это все можно, если в Москве это выплескивается сразу в интернет, в сети. В провинции достаточно часто интернет, сети не очень развиты. И местное население там на самом деле достаточно сильно запугано чиновниками, потому что уровень правовых знаний у простых граждан чрезвычайно низкий. Эта область знаний не преподается, кстати, в школе, как автодело. Поэтому я считаю, и какой-то предмет права, именно изучение наших законов, он должен быть в школе. Отсюда вот от незнания, понимаете, а то, что ведут себя там, стреляют из машины, но все прекрасно знаем, что у них такие обычаи. Но дело в том, что это вопрос элементарной культуры. Если ты приезжаешь в другое сообщество, в другой этнос, да, то ты должен вести себя как-то сообразно тем правилам, которые приняты в том обществе, куда ты приехал в гости. Понимаете, они говорят, это территория Российской Федерации. Да, это территория Российской Федерации, но в Москве не принято ездить по Москве, стрелять из автомобиля, из оружия, понимаете? Поэтому, ну, как-то культурно все должно быть, соблюдаться все, правила общего поведения. Тут, или... Я считаю, это вопрос элементарной культуры, больше ничего. Культуры конкретной личности.
Да, Леонид Дмитриевич, как вы считаете, вообще сама обстановка на российских дорогах, она сейчас улучшилась или она обостряется, ухудшается день ото дня?
Мы сначала ответим на другую мысль. Гость начал с того, что нужно право вводить,
да,
в школе, а закончил сразу тем, что культура хромает. Так мы эстетику, значит, надо...
Это взаимосвязанные вещи. Право и культура – это очень взаимосвязанные вещи. Потому
надо,
что...
чтобы был предмет обществоведения, который состоит из множества разделов.
Ну,
диамат,
такой формат, да.
Раньше назывался научный коммунизм, теперь политология. Политэкономия социализма, политэкономия капитализма. Этика, эстетика, мораль. Теория права и государства, основы конституционного права. Значит, если будет эстетика присутствовать вместе с правом, да, близко, наука гласит, что все формы общественного сознания нужно знать. Наука, искусство, право, мораль, идеология. Вот, расширить и углубить предмет обществоведения в школе. Вот это должно быть обязательным. А кружок кройки и шитья и авиамодельный добровольно. Вот. На российских дорогах ситуация с точки зрения чистой аварийности улучшилась. А вот с точки зрения хамского отношения друг друга и уголовщины, когда бьют, калечат машины, бьют, стреляют людей, ухудшилась. И дорога – это слепок общества. Поэтому, по моему убеждению, ситуация на дорогах вот с этой стрельбой, вот с такой вот, да, будет ухудшаться. И будут представители вот этих вот этносов и депутатов бить, и скоро другие госчиновники попадут, если мы серьезно не усилим. Миграционное законодательство имеется в виду что? Почему обязательно Дагестан? Из Подольска приехал в Москву. Давай, друг, значит, определяйся. Или ты в гости, утром вали назад в Подольск. Или тогда регистрируйся. И основание, или договор аренды. У бабушки снял комнату. Или ты учишься в Московском университете. Значит, на 5 лет у тебя регистрация в Москве. Но Конституционный суд в 96-м году сказал, обязан зарегистрироваться по месту постоянного проживания или временного пребывания. Вот что сказал Конституционный суд. Поэтому всех регистрировать, а участковый пусть взяток не берет, а ходит, как гестапо, и проверяет. И чтобы в подвалах у нас не жили гастарбайтеры из Южных Республик, вот, вместе с крысами вперемешку. Вот тогда у нас будет порядок.
Слово Александру Подрезову.
Ну, хорошая фраза была сказана, что водители должны уважать друг друга на дороге во время движения, потому что автомобиль является средством повышенной опасности, и его вождение, естественно, сопряжено с такой же опасностью. Поэтому вот я как водитель, да, который практически каждый день за рулем собственного автомобиля, и раньше я, в том числе, у меня есть стаж вождения грузовика, на самом деле, так как сейчас ездят безобразно, мы, кстати, видим это по видеороликам хорошего общества «Стопхам», как там некоторые товарищи по тротуарам умудряются гонять. Поэтому здесь нужна, конечно, взаимная культура, взаимного это самое, уважения на дороге. Что, собственно, я и хочу пожелать водителям, быть более вежливыми по отношению друг к другу.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Да, слушаем вас.
Алло?
Да, да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна. Вы знаете, я, честно говоря, возмущена тем, как разжигает господин Ольшанский. Это, вы знаете, как-то вся проблема у него почему-то сводится к национальности шофера, который участвовал в этой аварии. А речь почему-то никто не поставил о том, что, собственно, что из себя представляет начальство того автопредприятия, которое позволяет себе выпускать в рейс машину, собранную из трех поломанных. Почему-то у нас об этом не говорят. Так всегда находится стрелочник. И особенно почему-то в этом принимают активное участие поддерживающие у Собянина депутаты, странным образом избранные.
Леонид Дмитриевич, есть что ответить нашим?
Насчет странным образом избранные за меня, кстати, проголосовало умопомрачительное количество. Никто, 52% лиц, пришедших к урнам. Я первое место в Москве одержал среди коллег по процентам голосов. Поэтому странным образом уж извиняемся. Второе. Я через фразу повторяю. По Конституции все равны. Именно чтобы им поблажек не было, а не то, что говорят, по Конституции все равны, поэтому всех спрос. А вот вы говорите, хозяин, да, так я и говорю, усилить миграционное законодательство, чтобы миллионные штрафы ему были за то, что человек у него работает, но не прописан. Прописан, но не имеет вида на жительство. Или там, имеет вид на жительство, но не имеет разрешения на работу. При умелом подходе у каждого чего-то найдется. Поэтому вот если у него все в порядке, он и сам причесанный, мытый. И не будет он щебень возить на машине, которая у нас, видите, с транзитными номерами. Поэтому никто ответственности с предприятия не снимает. А если будет контроль, то и предприятие мы будем сильно шерстить, уважаемые товарищи.
Александру слово подрезал.
Ну, на самом деле, имеет значение. Мы забыли, что и раньше, и сейчас существует такая должность, как инженер по технике безопасности. На самом деле не имеет значения национальность того, кто сидит за рулем. Этот армянин, он же не специально выехал на дорогу, чтобы раздолбать автобус и убить 18 человек. А он же сел за руль, чтобы заработать деньги. Видимо, ну, есть хорошая работа или, может быть, не очень хорошая. Но не в этом дело. Раньше, чтобы вывести автобус на линию, его досконально проверяли. Проверяли каждое утро, в том числе и состояние водителей. Это была советская традиция, очень хорошая традиция, которая, к сожалению, сейчас утрачена. Так вот, инженеры по технике безопасности, то есть техническое состояние автомобиля, в том числе и грузовых, отдано на откуп водителей. То есть этот армянин или другой водитель, он прошел, попинал колесо, посмотрел, если колесо не отвалилось, то значит ехать можно. А то, что оно по дороге отвалится, ну, так случилось, так получилось. А вот хорошая мысль у меня родилась. На самом деле, вот этот пример, он сродни Кущевке. Пока там 12 человек не убили, и здесь 18 человек не убили, никто на это не обратил внимания. Но на самом деле, у нас колоссальное количество дорог, где транспорт несется с бешеной линией, с бешеной скоростью, в том числе и дальнобойщики. И сейчас для террористов, я, может быть, скажу не совсем хорошую вещь, но для террористов это интересная идея, да, разогнаться на большой скорости и воткнуться в час пик в какой-нибудь автобус на дороге. Ведь количество жертв там будет неописуемое, просто или там во время, когда дачники едут на дачу. Но почему-то вот это не говорят ни журналисты, ничего. А ведь на самом деле какая разница, где взорвется бомба, в метро или разобьют автобус посредством грузовой машины, это тоже очень опасная штука. Но это все должны контролировать чиновники и создавать условия, движение на дорогах соответствующее, делать соответствующие отбойники, ставить светофоры. В конце концов, камеры вот на Минской улице избили на остановке. Этот пьяный водитель за рулем, его же вот как профессиональный, любой гаишник, его сразу определит, если бы вовремя смотрели на камеру, сказали, вот там по дороге он же проехал много километров до этой Минской улицы, но его ни по камерам не вычислили, ни патруль не определил, что он едет пьяный за рулем. Ведь достаточно было его остановить какому-нибудь патрулю, и этих жертв на Минской улице не было. То же самое и здесь. Если бы гаишник пришел в эту транспортную компанию и сказал, алло, гараж, у вас там самосвал не в порядке, как вы можете тут ездить? Оштрафовало руководство этой фирмы, там, я не знаю. Как-то так.
Да, вопрос, Леонид Дмитриевич, вот порадовал ли вас факт отставки префекта права Марьина после того, как его супруга шоссе энтузиастов там нахамила сотрудников?
Порадовал. Я против охоты на ведьм. Значит, главу управы надо оценивать по комплексу работ. Строительство, ЖКХ, благоустройство, население, пенсии и прочее, прочее. Только за то, что жена там чего-то себе позволила, сразу увольнять, я думаю, что... Мне бы так не хотелось. И вообще у нас вот есть такие, я с ними полемизирую, синие ведерки. Я чувствую, они такие родственники социальные вот нашему гостю. Они только гоняются за машинами депутатов, министров, кто на машине с колпаком в химчистку костюм повез. Вот я считаю, что нужно вот меньше обращать, нужно на магистральные вопросы отвечать. Да, вот мы, например, победили бальную систему в Думе, потому что это противоречит принципу Конституции, два наказания за одно деяние, штраф и балл не пойдет, убили, да? Мы получаем миллионы благодарственных писем от автомобилистов, что спасибо за то, что убили бальную систему. За некорректное поведение жены нельзя ни погоны генеральские отрывать, ни с должности человека снимать. Вот в адвокатском мире вот приходит на адвоката телега, а смотрит, я в суде нахамил или на дороге? Если на дороге ответ, он не действовал как адвокат, а действовал как простой человек. Вот мы своих в обиду не даем. Поэтому, если это система, там семейка такая, ну ладно еще. А за один поступок жены, брата, свата, кума, я думаю, как-то вот не будем торопиться.
Вопрос Александру Подрезу. В чем вот принципиальная важность разоблачения коррумпированных чиновников или семейственности, или кликклановости? Вот то, что вам ставит в упрек, Леонид Дмитриевич, что вы на
этом... Ну, жена этого чиновника, главы управы, она на самом деле ехала на автомобиле, на своем автомобиле по тротуару. Участники этого стоп-хама ее остановили, она им нахамила, поехала дальше, естественно, сбив их и завалив к себе на капот. Потом приехал ее муж, начал разбираться, также нахамил. Ну и там целая интересная история, она выложена в Ютубе. Поэтому здесь есть целый букет, скажем так, правонарушений. И, ну, чиновник ушел в отставку. Ну, честь ему и хвала за мужественный поступок, кстати. А вот эти все синие ведерки, стоп-хам, там, хрюши и так далее, это вот такие вот формы общественного контроля. Уж что имеем, то имеем, понимаете? Других у нас, к сожалению, как бы нет. И надо отдать должное этим ребятам для того, чтобы выехать и начать там что-то снимать на видеорегистратор какого-то депутата, который там, может быть, даже и огнестрельное оружие в кармане возит и угрожает им, этим ребятам, это надо иметь определенную долю мужества, честь им и хвала этим ребятам, и слава богу, что у нас хотя бы такая форма общественного контроля есть. А то, что, ну, чиновники, понимаете, как вам сказать, нужно взаимодействие, очень четкое взаимодействие, плотное взаимодействие между депутатами, там, мэром города, общественными организациями. Есть огромное количество общественных организаций, в том числе и конкретных активистов, типа Навального. Они же хотят, скажем так, улучшить. Мы же все живем на этой территории, хотим улучшений качества нашей жизни, но чиновники пытаются блокировать это все.
Да.
Потому что пилят бабки.
Спасибо большое. Вот сегодня такой грустный день. Мы скорбим вместе с жителями Подольска. И мы посвятили нашу беседу теме о том, как снизить уровень смертности при авариях на российских дорогах. Мы об этом побеседовали с Леонидом Дмитриевичем Альшанским, вице-председателем Движения автомобилистов России Александром Подрезовым, активистом Народного общественного совета Подольска. Большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.